Новая жизнь. Беседа 672. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами в эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с Равом доктором Михаилом Нетаном, основателем движения «Кабалар Ам». Здравствуйте. Здравствуйте, там Мадельбам бен Моше. Сегодня у нас интересная тема. Мы с радостью приглашаем. У вас будет много сюрпризов. Пожалуйста, Таль. Я как человек, который вырос в светской среде, я не собираюсь уходить в религию, но мне это очень интересно, как часть культуры нашего народа. Сегодня мы поговорим на тему, вокруг которой есть очень много эмоций, и, главным образом, негативных эмоций. Тема Торы и заповеди, соблюдения заповедей, это уже некоторые стали считать, что это им буквально угрожает. Хотя это нерационально. Там непонятное количество, непонятная совокупность законов нерациональных. Например, как использовать приспособление для омовения рук в шаббат. Там так много законов и таких деталей исполнения, что непонятно, откуда они происходят. Что такое омовение рук? Почему нужно именно так готовить мясо? За этим стоит какая-то мудрость, но в общем вся эта совокупность из соблюдения Торы и заповедей кажется очень непонятной вещью. Нерациональное. Сегодня мы хотим об этом поговорить и посмотреть, что за этим стоит, почему в нас-то пробуждает так много эмоций, и можно ли на это посмотреть в новом свете. Может быть, мы поймем, что стоит за этими вещами, вещи, о которых мы не думали. Это будет первым вопросом. Сможем ли мы увидеть Тору и заповеди в ином ракурсе, отличном от того, что мы привыкли видеть до сегодняшнего дня? Во-первых, мне действительно очень грустно сталкиваться с таким отношением, которое есть к Торе и заповедям в Израиле в особенности. Мне очень грустно видеть то же самое во всем мире. Я посещаю разные страны, от России, от Дальнего Востока России до Москвы, но центрального европейского, центральной европейской части, и север, и юг, и евреи, которые живут в разных местах, затем США, которые я знаю более или менее хорошо, и американское еврейство. И везде я вижу невежество в понимании того, что такое Тора и заповеди. И не только у светских людей, а и у религиозных людей. Потому что Тора и заповеди — это нечто, что никто не понимает и не знает. Тора и заповеди — это законы высшего мира, которые управляют нами. Система управления, действующая на нас. И мы должны уподобить себя постепенно, поэтапно, в той мере, в которой мы взрослеем, растем, и мы каждое поколение взрослеем больше. Мы должны все более и более приближаться к той системе управления для того, чтобы войти с ней в контакт и стать с ней одним целым. Это никто не понимает, об этом никто не знает, никого не обучали этому. Но по сути это то, что случилось при зарождении иудаизма, основателем которого является Авраам. Ведь что он сказал тем людям, среди которых он жил? Он был тогда одним из духовных лидеров Вавилона. Есть система, которая сейчас нами управляет. Мы находимся в кризисе, потому что мы не подобны этой системе. Мы должны измениться. Эта система постоянно изменяется, ее управление нами меняется. И мы должны, соответственно, измениться, уподобить себя. Это называется войти в соприне по форме, войти в гармонию, в равенство с этой системой, которая постоянно меняется. И так он обучил людей, к нему присоединилось много людей, которые хотели знать и понять, что происходит, потому что у них был общий кризис, подобно тому, что происходит сегодня в мире. И из них он собрал свою, организовал большую группу. Рамбам пишет, что там были десятки тысяч людей. И с ними он пошел в Хананскую землю, покинул Вавилон, и эта группа назвала себя Исраэль, от слова Яшар, Кель, прямо к Творцу, то есть и в своем внутреннем изменении они хотели уподобиться этой системе, принять на себя законы этой системы. Высшая система, которая управляет нами, это сеть разных сил. Но по сути у них есть один закон. Взаимность. Соединение. В полном взаимодействии между ними. Эти силы воздействуют на нас. И когда они задействуют нас, они постоянно толкают нас к большему единству, с одной стороны. С другой стороны, мы, это интересно, задействованы нашей природой по-другому. Наоборот. Мы хотим именно отдалиться друг от друга, пренебрегать друг другом. У нас есть эгоизм, сила отдаления, отторжения, которое постоянно увеличивается. И получается, что есть две системы. Одна система, которая называется разбитая система в человеке, которая постоянно хочет использовать ближнего только ради собственной выгоды и пренебрегать ближними. То, что чем хуже другому, тем лучше мне. Чем лучше мне, я не обращаю внимания на других, это с одной стороны. А с другой стороны, эта система постоянно, как она взращивает в нас злое начало, так она закрывает нас сверху, закрывает силы объединения, которая обязывает нас к объединению, и мы находимся между молотом и наковальней и не знаем, что делать. Потому что действительно мы не понимаем, что происходит здесь. И впервые это обнаружил Авраам, который рассказал об этом вавилонянам и начал их обучать тому, как в таком мире, где мы находимся, как мы можем существовать. И здесь мы видим, что то, чему он их научил, научил их правилу «возлюби ближнего как себя». Это великое правило Торы. Это то, чему он их научил. Хесед, милосердие. Авраам — это свойство милосердия. И так они и развивались. У них было только одно, одна простая вещь. Не делай другому то, что ты ненавидишь сам, и возлюби ближнего как себя от всего сердца, во всех проявлениях, во всех побуждениях друг к другу. Все, что эта группа прошла, она прошла только при условии «возлюби ближнего как себя». Таким образом, что они знали это из себя, изнутри себя, как лучше это делать. Потому что они, как написано, праотцы выполняли, соблюдали всю Тору еще до того, как она была дарована, потому что они чувствовали это изнутри себя, из чистоты своих душ. И так они в простых взаимоотношениях между собой они соблюдали этот закон «возлюби ближнего как себя». Нет больше, чем это. Это правило всей Торы, правило всего мироздания. И в конечном итоге все части мироздания, неживой, неживая природа, растительный, животный мир, и, разумеется, человек, и посредством человека, а правильнее сказать, посредством Исраэля, этой маленькой группы, все должны прийти к полному совершенному объединению. И это то, что, то, чему обучал их Авраам, это они соблюдали. Как соблюдали? Тем, что чувствовали, что так и должно быть между ними. При господствующей идеологии и маленьком желании получать 3500 лет тому назад, они понимали вещи изнутри себя, в особенности после тех ударов, которые на них посыпались в Вавилоне. Страдания. Страдания делают человека более чувствительным. И так было до тех пор, пока они начали чувствовать эгоизм в них, начинают усиливаться на... начинают набирать обороты, они начинают быть глухи к потребностям ближнего. И это означает, что они получили авиют, то есть глубину, обросли толстой кожей каждый. Это называется фараон, египетское изгнание. И тогда против этого отдаления, которое они получили, они перестали чувствовать друг друга, как прежде. Отдалились друг от друга на несколько метров. Они уже нуждались в новой методике для того, чтобы прийти к любви на фоне этого эгоизма, нового уровня. И новая методика уже называется Тора. И не просто так я хорошо отношусь к другим, они ко мне, и так мы сближаемся еще и еще, показываем, подаем примеры друг другу и объединяемся, пока не начинаем чувствовать, что любовь в нас горит, и мы можем более быть ближе друг к другу, и насколько это хорошо, и как это дает нам хорошую жизнь, безопасно. Но на фоне нового эгоизма я всего этого не вижу. Я становлюсь глух к беде ближнего. Я не хочу никаких усилий, никаких движений делать в его сторону. И они раскрыли с помощью Моше, который был их лидером. Они раскрыли, что есть методика, как все же исправить это отдаление и обратить его в близость. И именно еще более тот эгоизм, который вдруг в них возрос в египетском изгнании, как его обратить в добро. И они приняли эту методику, которая называется Тора. Это уже иная методика. Мы не любим друг друга. Мы находимся вокруг горы Синай, вокруг ненависти. Это не обязательно гора, а это отдаление от нас. Синай, Синат слово. Синай — это ненависть, отсюда гора Синай. И мы делаем такие упражнения, такие действия, которые называются арвут. Быть как один человек с одним сердцем, стараться прийти к поручительству. И когда мы выполняем, соблюдаем эти законы в нашей группе, мы рассчитываем на действие высшей силы особой, которая называется Тора, свет, возвращающий каждого к источнику. И так они стали выполнять это условие. Если начнете сближаться друг с другом и объединять сердца, насколько вы можете, это не важно. Получается хорошо, нет, ничего страшного, но главное — усилие. Вы наполняете это, придаете ему этому особое напряжение, пытаетесь выказывать любовь друг к другу, показываете хорошие примеры. У нас до тех пор есть те законы, которые написали каббалисты, в особенности мой учитель Рав Барух Шалом Ашлак. Мы используем до сегодняшнего дня ту же методику. Мы используем Тору. Что такое Тора? Это свет, который пробуждается среди нас, если мы так относимся друг к другу. Искусственным образом стремимся друг к другу. Нас толкают к сближению друг с другом. И это сближение должно быть не таким, что мы построим хорошее, красивое общество, будем интеллигентными людьми, благодушными, будем соблюдать английский этикет, нет-нет. А мы имеем в виду свет, возвращающий к источнику, который придет к нам и повлияет на нас, и свяжет нас. Свяжет нас. Связями любви. Зачем нужна эта любовь? Потому что тем самым я уподобляю себя высшей системе. Как в свое время в эпоху праотцов, сейчас они это сделали в эпоху сыновей. Разница между отцами и сыновьями в том, что сыновья используют Тору, свет, возвращающий к источнику. Праотцам это не нужно было. Они его использовали, но не специально вызывая его действие на себя. Злое начало, желание получать было маленькое. Они пришли из Вавилона, из разбиения, и понимали, что нам стоит так поступать. Желание было маленьким, жизнь была простой, и тогда это работало. А в эпоху сыновей это уже не работало. Требуется вызвать силу свыше, и не тем занимались. И они обнаружили, что в каждом есть огромное множество эгоистических желаний. И в разных сочетаниях взаимодействия друг с другом. И эти эгоистические желания, их есть 613 желаний в каждом человеке. И когда они контактируют друг с другом, то возникает также 613 общих желаний, которые соединяются в один организм, в одно тело. И они начали изучать, какой свет приходит, который исправляет их на фоне этого эгоистического желания или другого эгоистического желания. И так они и записали. Записали они это так, что это называется язык ветвей. Они написали, как мы должны относиться к эгоистическому желанию, которое находится на уровне неживой природы. Очень простом. Затем на растительном уровне, который уже меняется, у него есть разные формулы изменений. На животном уровне, который также уже меняется еще больше, и он порождает, и живет, и умирает, и вместо него порождает новое желание. Эти желания — это вся наша жизнь. Мы не понимаем, и сейчас я живу, потому что во мне постоянно меняются и возникают желания. Эти приходят, эти уходят, эти порождают новые. И я живу в этих желаниях, я в них чувствую мир. Это один из примеров. Это не пример, это истина, это правда. Простой пример. То, что сейчас я вижу перед собой, это то, что эти желания, находящиеся во мне в разных формах контакта, показывают мне, формируют картину мира. Это тема отдельной беседы, я понимаю, что это непросто, но это так. То есть я живу в желаниях. Другого ничего нет. Это мой характер, это моя природа, это я. И эти желания постоянно изменяются. И я вижу их, эти желания, они эгоистические. Я вижу их на фоне белого света, на фоне свойства дачи любви. Я вижу себя в разных сочетаниях, в разных формах связи эгоистических желаний, и тогда они формируют мне, эти желания формируют мне мир, который я вижу. Поэтому называется внук Каббала «мир иллюзорный, надуманный». Вот то, что они раскрыли, что есть Тора, есть свет, который исправляет меня, и тогда вместо того, чтобы видеть мир всецело черным, эгоистическим, просто лишенным всего, я начинаю видеть новый мир. Мир, который я исправляю. Я вижу духовный мир. В чем различие? В наших взаимоотношениях, которые мы строим в группе, которую построил Моше. Мы видим, что мы строим новый мир. Вначале это непросто. Мы раскрываем грех тельца золотого, испытываем страшный эгоизм, и гора Синай, гора ненависти между нами. Огромное количество взаимной ненависти у всех. Затем мы начинаем притягивать еще немножко свет, еще немножко свет. И так мы идем вперед по пути исправления. Эти исправления называются 40 лет странствия по пустыне. Затем есть переход к следующему исправлению с помощью Иешуа. Это другая сила, которая приходит на смену Моше. Мы входим в состояние между нами, которое называется Эрец Исраэль, земля Израиля. Это наше внутреннее состояние. И мы между собой строим такую систему взаимоотношений, что не только не причиняем зла друг другу, это называется 40 лет пустыни, а мы также действуем на благо друг другу, желание любить, желание объединяться между нами, уже называется уровень земли Израиля. Тем самым мы уподобляемся высшей силе, как она дает нам в общем, так и мы в общем отдаем друг другу. И тогда мы в связи между собой раскрываем высшую силу реально, и высший мир, и духовное состояние, вечную жизнь, отличную от нашей жизни, где здесь я как животное живу и умираю. И до такого уровня мы должны достичь. Не только мы, а и даже увлечь за собой всех людей в мире. И всем понадобится это делать. И всем понадобится исправлять себе 613 желаний. Это называется выполнять 613 заповедей и прийти к состоянию, о котором пишут наши пророки, что все будут как одно сообщество, все населяющие мир. Да, совсем отличается от того, что мы знаем. Да, то есть заповеди — это желания в человеке, неисправленные, которые нуждаются в исправлении. А Тора — это сила, которая исправляет каждое желание от ради получения, от формы эгоистической, на ради отдачи блага ближнему, это альтруистическая форма его. И это называется Тора и заповеди. Поэтому общий закон мира — привести всех людей в мире к хорошему взаимному объединению. Все это делается высшим светом, который называется Тора. Так, есть масса вопросов, но, может быть, можно постараться объяснить, почему мы видим сегодня Тору и заповеди так, как мы видим огромное количество разных обычаев, как это связано с обычаями, которые, с правилами, о которых вы говорили, любовь, объединение. Это вполне логично и приемлемо, но отлично от того, что мы делаем в Торе в заповедях. Потому что эти люди, от тех, которые пришли к Аврааму, затем те, которые через Ицхака и Якова пришли к Моше, основали такие связи между собой, что начали чувствовать все их желания в прозрачном виде. Неживой, растительный, животный, говорящий уровни. И в этом мире начали видеть как часть общей реальности. И вдруг им стало понятно, что как они относятся к их взаимоотношениям на уровнях неживой, или растительный, или животный, или говорящий. Это уровни желания между нами. Так, естественным образом, правильно будет, если я начну относиться к тому, что находится рядом со мной материально, а это не меняется. Но и здесь я веду себя на основе тех же законов. Они также начали объяснять друг другу и обучать детей, и учиться сами на основе этого языка. Начали называть духовные силы используя язык ветвей, потому что в духовном языке нет, а в материальном мире есть. И все, что есть в духовном, все эти силы, они спускаются в этот мир и формируют в этом мире некие вещи, предметы, действия. Поэтому они понимали, что у них есть готовый язык. Вместо того, чтобы говорить о некой силе духовной, которая существует в наших взаимоотношениях, чтобы ее как-то дать ей определение, у нас нет возможности, нет таких слов. Поэтому я могу вместо этого назвать это, дать ему название ветви в этом мире. То есть это тема для отдельной беседы, но так у них возник язык. Прежде всего, для того, чтобы говорить о высшем мире, и возникло особое поведение в материальном мире. Они также начали в материальном мире вести себя как в духовном, выражать готовность быть в таких внутренних взаимоотношениях и в материальных вещах. Но это лишь дополнение, потому что соблюдение материальных действий мы ничего не меняем в духовном. Даже первосвященник, который делал все правильно, кроме внутренней работы, умирал. Это говорит нам о том, что никакое материальное действие не содействует ни на йоту духовному возвышению человека, чтобы он приблизил к себе замысел творения. Наше время заканчивается. Я вижу, что мы коснулись или затронули лишь малую часть. Мы продолжим с вами об этом говорить. Большое спасибо вам, большое спасибо, Таль. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь. До свидания.